Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в диапазоне FM на частоте 107. И делать это можно непосредственно на территории полуострова Крым. А, значит, также звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Мы работаем в прямом эфире. Ваше мнение действительно важно для нас. У вас есть возможность его высказать для того, чтобы его услышал весь полуостров. А также другие регионы Украины. Для звонков из других регионов Украины используйте другой номер телефона 044-490-2905. Ну что ж, пожалуй, хватит цифр. Да, теперь важное, самое главное, о чем мы будем говорить в ближайшие 24 минуты.
Крым в центре внимания.
В октябре 2016 года в 4 километрах от берега в районе поселка Левадия, это возле Большой Ялты, из-за неблагоприятных погодных условий затонул плавучий кран, эксплуатируемый Азово-Черноморским филиалом морпослужбы. Из 8 членов экипажа удалось спасти 5. В апреле текущего, то есть 2017 года, в условиях шторма вблизи Керченского пролива потерпел крушение сухогруз «Герой Арсенала» под флагом Панамы. На борту судна находился экипаж в составе 12 человек. В ходе масштабной поисковой операции удалось спасти одного моряка и найти тела еще 3. 8 членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести. И 29 июля 2017 года в 40 километрах южнее Алупки в нейтральных водах Черного моря потерпел крушение сухогруз «Анда». О кораблекрушениях Черного моря, которое в древности называли Понтом Аксинским, то есть морем негостеприимным, мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе «Крым Реалии». Для начала слушаем репортаж моих коллег.
100 слов по теме.
29 июля в 40 километрах южнее Алупки в нейтральных водах Черного моря потерпел крушение сухогруз «Анда». Об этом сообщило подконтрольное Кремлю Главное управление МЧС Крыма. Судно следовало под флагом «Тога» и перевозило пшеницу из Керченского порта в столицу Ливии Триполи. На борту находился экипаж из 9 человек – граждан Сирии и Индии. Позже стало известно о спасении 8 членов экипажа «Анда», которых поместили в Ливадийскую больницу Ялты. Сухогруз «Анда» неоднократно нарушал европейские санкции из-за захода в порты аннексированного Крыма, сообщили в Госпогранслужбе Украины. По информации главного редактора издания Black Sea News Андрея Клименко, потерпевшее крушение судна – один из самых злостных нарушителей режима оккупированных территорий. Эксперт отметил, что «Анда» заходила в порты аннексированного Крыма более 30 раз за последние 3 года. Только в июле этого года судно осуществило не менее 3 рейсов на рейдовую перевалку, а в 4-й раз забрало груз на Триполи. По информации российского агентства ТАСС, сухогруз «Анда» до 2012 года принадлежал немецким владельцам, ходил под флагом Германии или Мальты. Позже был продан румынской компании «Биошиппин» и сменил регистрацию на «Тога». С мая этого года принадлежит турецкой компании. Порт приписки «Ламе». В июле 2014 года украинские власти обвинили владельцев сухогруза в нарушении законодательства, заявив, что арестуют «Анда» и другие суда его владельцев в случае захода в порты Украины. Впоследствии сухогруз продолжал заходить в порты Крыма, в том числе Керчь, и использовался для перевозки металлолома на переплавку в Турцию. За весь период с начала аннексии Крыма России мониторинговая группа «Майдан иностранных дел» и Black Sea News зафиксировала 260 судов-нарушителей, заходивших в порты полуострова. За прошлый год эксперты насчитали 126 судов-нарушителей.
100 слов по теме.
Это радио «Крым Реалии». Сегодня, напомню, мы говорим о катастрофе, о кораблекрушении, которое произошло в 40 километрах от побережья Крыма, в результате которого, значит, ушло, в общем, затонуло судно, сухогруз под названием «Анда». И это уже 3-е кораблекрушение за последний год, ну вот не за 2017, а если мы берем с осени, я перечислял эти случаи. Вообще, насколько Черное море, оно более опасно для судоходства, чем другие регионы? Почему так произошло? А также Связано ли это в какой-то степени с тем, что порты Крыма закрыты? Закрыты Украиной, а также для посещения других кораблей других стран, не только украинских. Вот об этом вот попробуем найти ответы на эти вопросы. У нас на телефонной связи Максим Гардус, украинский эксперт в транспортной сфере. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, на ваш взгляд, вот можно ли говорить о том, что Черное море, оно более опасное, чем другие регионы судоходства, или нет?
Вряд ли. Дело в том, что если мы возьмем количество аварий по отношению к количеству судоходов в том или ином регионе, то оно примерно на одном и том же уровне. Суда время от времени тонет. В тех регионах, где судов больше, там их тонет больше. В Средиземном море за год случается гораздо больше аварий, потому что там гораздо больше судов.
Ну и там и судоходство, да, более раз?
Тоже больше.
А Максим, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, с чем связано непосредственно вот это кораблекрушение, которое имело место 29 июля 2017 года?
Это надо ждать расследования экспертов, но обычно это а. погодные условия, б. техническое состояние судна. Это всегда два самых основных подозреваемых во всех морских происшествиях.
Максим, я посмотрел просто информацию, которую опубликовали на сайте «Миротворец». У них есть такое специальное информационное как бы подразделение. И вот там Екатерина Ереська написала очень интересный материал и привела скриншоты также, не прогнозы, а фактической погоды. И в эти дни рядом с Крымом высота волны достигала там 3,5-4 метров. Насколько вот такой фактор может быть опасным при возникновении ситуации, которая привела к кораблекрушению?
Довольно много, довольно сильная волна для того, чтобы создать угрозу спокойному судоходству. Вот. Но там просто нужно еще смотреть на, главное, на техническое состояние судна. Дело в том, что, понимаете, вот сейчас сильно осуждается эта тема судов, которые ходят в Крым. Но почему так происходит? Дело в том, что мировой экономический кризис, он всегда производит, он идет волнами, и он всегда приводит к переизбытку тоннажа. То есть слишком много судов, а и слишком мало грузов. И эта волна всегда приводит к тому, что часть судов идет на металлолом. И, соответственно, у судоводельца всегда возникает выбор. Либо пустить свое судно на металлолом и сидеть на пенсии, или заняться чем-нибудь стрёмным. Возить игиловскую нефть, возить мигрантов по Средиземному морю, возить зерно из Крыма. Ну, часть людей принимает такое решение и отправляет пожилые суда на металлолом, а часть – другое. Но когда они принимают другое решение, как мы видим на примере Анды, иногда это чревато.
Хорошо. Максим, а вот если бы, если бы порты были бы открыты в этой ситуации, корабль, он все равно, вот когда такая большая волна, например, да, ну вот сложные погодные условия, корабли все равно остаются на рейде или они, заходят в бухту? Вот какое решение обычно принимают при таких сложных погодных условиях?
Если оно подходит к порту, то, понимаете, капитан порта, он же дает рекомендации. Только там в случае превышения очень сильно критических погодных условий он может выдать запрет.
На вход в порт, да? Выход. Или на выход? На выход из порта.
На выход из порта, да. Поэтому, так это как бы считается, у капитана судна вообще очень большая власть. И очень много в морских правилах рассчитано на его здравый смысл. То есть он должен посмотреть погоду и принять решение. Мы выходим, мы не выходим, мы останавливаемся. И если этого здравого смысла нет, то тут уже госрегулирование никак не поможет.
Понятно. Максим, но тем не менее, вот связана ли вот эта вся ситуация? Понятно, что порты Крыма закрыты для захода, вообще закрыты Украина, и вот такой вход, он является, можно назвать, во всяком случае, там незаконным, да, на территорию иностранных морских судов. Но, опять-таки, ваши коллеги, журналисты пишут о том, что вот каждый корабль имеет такую автоматическую идентификационную систему, которая фиксирует нахождение корабля. И практически все корабли, которые заходят в порты Крыма, они перед заходом в крымские порты отключают эту систему. Насколько опасно отключение такой системы?
Да, это очень известная штука. Чтобы не попасть под санкции в дальнейшем, у них эти передатчики как бы ломаются, в кавычках, именно перед, когда они плавают по Черному морю и оказываются рядом с Крымом. Потом, когда они оказываются далеко от Крыма, они их чинят. Но это вопрос совести и вопрос законодательства. На безопасность именно управления судном это не влияет никак. А вот с другой стороны, если судно попало в аварию, и у него был отключен этот передатчик, то это, конечно, очень плохо, потому что непонятно, как спасатели, где его, собственно говоря, будут искать, если они не знают, где находится. Тогда им придется, как в 20 веке, вертолетами баражировать над поверхностью моря и искать обломки визуальным способом. Ну, то есть по отношению к спасателям это, разумеется, свинство.
Максим, еще один вопрос. Скажите, а на ваш взгляд, вообще, насколько Крым на сегодняшний день зависит от морских перевозок? То есть насколько это важно для Крыма?
Это важно, но не так важно, как тогда, когда он был под украинской юрисдикцией. Почему? Потому что сейчас порты дают меньше налогов в казну что Крыма, что России, просто потому что стало меньше грузов. Ведь исчезли все грузы из континентальной Украины. Это в первую очередь зерно, это во вторую очередь металл, в третью уголь, в четвертую руда. Эти, то есть вот это несколько миллионов тонн. Их, которые потерял в первую очередь Севастополь, во вторую очередь Феодосия. Соответственно, сейчас у них есть импорт, и в этом плане порты жутко важны, потому что как мы еще, как еще в Крым завести столько всего, сколько Крыму нужно, не по Керченскому же мосту. Это раз. Два, есть вывоз определенного количества строительных материалов, на самом деле это песок, это красиво называется строительные материалы. Потом это сода с крымского титана, вот. Потом это определенное количество агропродукции, зерна, но совершенно не те объемы, что были до 2013 года.
Максим, а скажите, вот эти, которые корабли в основном, я смотрю, что все-таки продолжают фиксировать там, за прошлый год, например, 2016, зафиксировали 126 судов нарушители. Как вы думаете, количество таких судов будет расти или, Почему оно достаточно значительно? Вроде бы как бы и порты закрыты, да, и другие страны, руководство говорит, что мы не приветствуем заход в порты Крыма, и тем не менее 126 судов-нарушителей.
Понимаете, дело в том, что если чего-то нельзя, но за то, что ты это сделаешь, тебе ничего не будет, то значит это можно. Так рассуждают все люди на свете. Потому что закон без санкций за нарушение закона превращается в этическую рекомендацию.
То есть нет никакого наказания за нарушение этого запрета?
Единственное наказание, если капитан будет настолько психом, что зайдет после Крыма в украинский порт. За все 3 года таким оказался только один единственный человек, и его судно СБУ арестовало торжественно, и потом его продали и так далее, и так далее. Он один-единственный такой был. То есть, в портах других стран очень тяжело ходят на эти суда. Во-первых, тяжело юридически, объективно. Во-вторых, субъективно наш МИД, наш Минюст к вот этой вот охоте на суда-нарушителей совершенно не готов. Это уже 3 года обсуждается, все кивают головами. Каждый раз, когда журналисты поднимают эту тему, журналист что делает? Рассылает веер запросов. Он шлет запрос в Министерство иностранных дел, который отвечает, этим должен заниматься Минюст. Он шлет запрос в Минюст, который отвечает, этим должен заниматься Министерство иностранных дел.
А кто реально этим занимается?
Разумеется, никто. Потому что если бы хоть кто-то занимался, он бы кричал бы об этом, что я этим занимаюсь. А так каждый считает, что этим юридическим преследованием должен заниматься кто-нибудь еще. Вот, то есть чисто теоретически, если бы Украина конкретно этим занималась, и, например, заочно накладывала штрафы на судовладельцев, то есть старая процедура по взысканию, ну, по взысканию долгов судов. Есть специальные агентства, которые покупают эти долги и потом сами охотятся на судонарушителей в судах любых стран. Они появились еще в 19 веке, большинство этих агентств английские. Это такие как бы антипираты, которые очень сильно похожи на пиратов. То есть, в принципе, если каждое судно оштрафовать на кучу миллионов и продать за полцены эти долги этим агентствам, и хоть одно судно где-то поймают, не на украинской территории, имена, то понятное дело, что такие судозаходы, если не прекратятся, то сильно сократятся. Потому что нужен хотя бы один прецедент, что этого делать нельзя.
Спасибо. Понятно. Максим Гардус, украинский эксперт в транспортной сфере. Огромное спасибо, что нашли время пообщаться с нами, нашими, нашей аудиторией. Напоминаю, что сегодня мы говорим о кораблекрушениях в Черном море, о том, что вот три корабля за последний год затонули у берегов полуострова. И далее мы будем говорить с Игорем Ковальчуком, первым заместителем председателя Российского профессионального союза моряков. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Игорь Васильевич, такой вопрос. Вот на ваш взгляд, вот Черное море, оно является более опасным или более безопасным вот с точки зрения судоходства, чем другие регионы, или нет?
Вы знаете, учитывая мою, так сказать, профессиональную направленность, да, то я эти вопросы рассматриваю в преломлении прав моряков, да?
Да-да-да.
Вот, с точки зрения профсоюзов, да, с точки зрения Международной Федерации Транспортников, значит, Черное море – это море позора. Был такой слоган, да, и есть такая компания в ITF, значит, потому что Черное море, к сожалению, является зоной, где очень много судовладельцев, которые, во-первых, используют очень старые суда в достаточно таком предельном техническом состоянии, значит, где используется достаточно дешевая, ну, скажем так, рабочая сила, да, то есть люди, которые мало платят морякам, получают соответствующую квалификацию. Поэтому в ITF, в общем-то, сейчас действует специальная компания, да, «Черное море», «Море позора». Мы пытаемся найти способы, чтобы заставить черноморских судовладельцев, те, кто работают в Черном море, все-таки в большей степени соблюдать требования целой, так сказать, целого ряда международных конвенций, включая конвенцию о труде в морском суде.
А как вы думаете, с чем это связано? Вот такой значительный возраст кораблей, которые курсируют по Черному морю, с недостаточной загрузкой, с небольшим количеством груза, который необходимо перевозить. Вот в чем причина?
Вы знаете, ну, я все-таки не экономист, мне об этом трудно судить, но как бы такой вот взгляд там, как бы, с точки зрения просто человека, да, как мне кажется, что просто здесь короткое плечо, да, и это, скорее всего, не очень высокая стоимость фрахта. Плюс люди конкурируют как раз на этом коротком плече, да, пытаясь еще больше удешевить тем, чтобы еще конкурировать между собой.
А короткое плечо, просто чтобы было понятно нашим радиослушателям, это небольшая дистанция, да, на которой перевозятся грузы?
Да, конечно, конечно. Ну, Черное море, в конечном счете, это внутреннее море нескольких стран, расстояние, ну, для, так сказать, морского судоходства относительно небольшие.
То есть пока загрузка, пока разгрузка, и немного очень в море само перемещение груза происходит. Игорь Васильевич, еще такой вопрос. А вот кто должен, практический вопрос, вот кораблекрушение произошло в Черном море, на ваш взгляд, вот кто должен спасать корабли и тех моряков, вот, которые терпят бедствия в море? Вот чья это ответственность?
Значит, это ответственность прибрежных государств.
А вот в данном случае они находились в 40 милях, если я не ошибаюсь, да? В 40 милях от берега, в 40 километрах, значит, южнее Алупки они находились. Вот это, кто здесь должен был их спасать? Вот это уже, я так понимаю, что это нейтральные воды.
Ну, несмотря на то, что это нейтральные воды, тем не менее, в спасении обычно участвует ближайшая, так сказать, ближайшая береговая служба.
Понятно. Ага, хорошо. Скажите, а вот кто ответственный за груз? Вот сейчас вот, ну, этот корабль потерпел крушение, затонул. А вообще эти корабли, экипажи, они были застрахованы? Вот те, которые ходят в Черном море.
Да, я вас понял. Значит, вообще морское законодательство, оно достаточно серьезно прописано. Причем прописано на международном уровне. Значит, судно вообще не должны выпускать из порта, если у него нет страховки на судно, страховки на груз и страховки на экипаж. То есть все эти сертификаты, я думаю, что на судне были. Ну, я в первую очередь, конечно, поинтересовался сертификатом относительно конвенции о морском судоходстве. Да? Значит, дело в том, что сейчас вот в начале этого года начала действовать поправка в эту конвенцию. И теперь на судне должно быть два сертификата о страховании, во-первых, экипажа как раз вот для таких случаев, когда, к сожалению, что-то происходит с моряками, да, значит, по смерти или несчастному случаю, да, если это инвалидность, значит, и страховка от неспособности судовладельца осуществить репатриацию. Значит, ну вот в базе данных этого регистра, который, так сказать, выдал этот ТРОМ, значит, там указано, что такой сертификат на судне
присутствовал.
То есть, по идее, да. То есть, конечно, это, ну, огромная трагедия для семей, да, значит, и неизвестно, на какую сумму, собственно говоря, там была страховка, но, тем не менее, формально такая страховка была, и должны получить возмещение.
Хорошо, спасибо. Это Игорь Ковальчук, первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков. И мы продолжаем нашу программу, программу «Радио Крым Реалии». И с нами на связи Максим Слюсаревский, председатель Федерации морских профсоюзов Украины. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, к вам такой вопрос. Вот эти корабли, которые заходят, и экипажи кораблей, которые заходят в порты Крыма, которые закрыты Украиной, на ваш взгляд, вот они застрахованы, да, от таких... Есть ли взаимосвязь между кораблекрушениями и тем, что эти корабли заходят туда? Находятся ли экипажи кораблей в таких же условиях, которые ходят и в легально открытые порты?
Ну, смотрите, здесь я бы не делал привязку к Крыму конкретно. Здесь проблема в том, что сам вообще Черноморский регион, он очень для моряков, ну, суда, которые преимущественно работают в Черноморском регионе, их техническое состояние, уровень зарплат, уровень снабжения судна, социально-бытовые условия на борту, они оставляют, конечно, желать лучшего.
Скажите, то есть, если получать, тогда есть дефицит вообще должен быть, да, желающих, которые бы хотели работать на, вот в Черном, в этом регионе, в Черном море? Или нет такого дефицита по работникам?
Моряков?
Да, моряков.
Ну, смотрите, понимаете, сейчас такая ситуация в стране и в Украине, и в России, я думаю, не лучше, что люди готовы, то есть людям нужна работа. Зарплаты у моряков, если сравнивать, да, по сравнению с береговыми профессиями, они достаточно неплохие. То есть если моряк, работающий в Черноморском регионе, может рассчитывать на зарплату, там, матрос обычный, да, долларов 800, то для берега это неплохая зарплата. Угу. Естественно, люди будут идти на эту зарплату.
Понятно. Спасибо. Извините, время просто наше уже истекло. Максим Слюсаревский, председатель Федерации морских профсоюзов Украины. И напомню, что в этой программе «Радио Крым Реалии» мы говорили о катастрофе, о том, как 29 июля в 40 километрах южнее Алупки потерпел крушение сухогруз «Анда», который заходил в порты, в закрытые порты аннексированного Крыма. Это Александр Янковский, радио «Крым Реали». Услышимся.